Значит, у нас сегодня тема, знаете, какая? Нет, не знаете?
Ценности, приоритеты.
Нет, это тема на отчете. У меня сегодня две темы, одна на отчете. Они на самом деле очень взаимосвязаны. Мы на психологию победителя поговорим на отчете. Вот, а тема у меня сегодня, знаете как, мы сегодня будем говорить, ценности, приоритеты, это все-таки общие слова. Мы сегодня поговорим о том, собственно говоря, что, как и сколько нужно делать, спасибо, что, как и сколько нужно делать, чтобы расти. Ты специально приносишь, чтобы кто-то кричал с заднего ряда, голубым не видно. Так, мы сегодня поговорим о такой модели, да, какие-то ключевые моменты вашей вот модели, личной модели лидерства, благодаря которым возможен рост. Потому что я думаю, что главная цель всех этих встреч, как подобных сегодняшней, это ваш рост. И, наверное, мы об этом тоже много говорим, что не всякая модель работает. Понимаете как? Было бы очень здорово, если бы можно было делать что хочешь, как хочешь и сколько хочешь, и при этом в Oriflame расти. Тогда бы я бы вышел сюда и сказал: ребята, делайте что хотите, сколько хотите, как хотите, вы все будете бренд-директорами, я уехал. Все. И все отлично, все такие, каждый там себе на уме. У каждого свои какие-то там понимания, ситуации, каждый что-то делает, как хочет, сколько хочет, и растет. И мы все такие довольны, встречались на бренд-новой конференции и говорим: представляешь, я делал вот так, вот сколько хотел, как хотел, что хотел. И теперь с тобой на бренд-новой конференции. Класс, класс. Вот. Но вот, понимаете, это как бы такой фантазии, да, потому что, опять же, суровая реальность. Эти фантазии развиваются в суровую реальность. Я думаю, что все в этом зале уже с этим столкнулись, что вот, как, вот так, как я рассказал сейчас, это не работает. Конечно, часто мы приходим в Oriflame, у нас какие-то свои представления. Ну, например, у меня были представления такие вот, я вот думал, например, что, ну вот я пришел, я очень загорелся идеей, вот, и я думал, блин, в принципе, все, кому я расскажу, так же, как я, загорятся идеи, и так же, как я, возьмутся за дело. Вот. И все, я очень быстро буду расти, и все будет класс. Потом я стал суровой реальностью столкнулся, оказалось, что почему-то не все люди, которым рассказывается презентация, они не так загораются идеи, не так рьяно берутся за дело, как я. Вот. И так далее. Вот поэтому мы приходим, у нас есть какие-то стереотипы, есть какое-то свое видение ситуации, есть какое-то представление о том, как то или иное будет происходить. Вот, но то или иное почему-то не происходит. Вот давайте в этом разбираться. Значит, я хотел с вами несколько каких-то ключевых моментов обговорить. Это не значит, что как бы вы поймите, что то, что я буду сегодня говорить, не приведет к тому, что мы все должны стать скованными одной цепью, в том смысле, что мы все должны быть штампованные детали на заводе, все одинаковые, все одинаковые. Вот, конечно, каждый человек, вот это тоже может быть первое, что стоит записать, что каждый для успеха Oriflame нужно обязательно выработать какую-то свою индивидуальную модель лидерства, по-своему особенную. Потому что если вы пойдете на большие семинары и понаблюдаете за разными, например, топовыми лидерами, вы увидите, что они все очень разные. Они все очень разные. И поэтому вырабатывать эту индивидуальность, это на вас. Вот выработать вот эту индивидуальную модель. Причем, понимаете как? Это не просто должна быть индивидуальность. Вы наверняка встречали многих людей, которые являются индивидуальностью, но, например, при этом отталкивают людей от себя. Нужно еще не просто стать индивидуальностью, а нужно стать такой харизматичной индивидуальностью. То есть человеком, который интересен другим людям. Вот. Но это это не тема сегодняшнего ОМЭ. И это во многом вопрос какой-то такой собственной работы над собой, собственного понимания ситуации, каких-то проб, ошибок в этом направлении. Вот. А мы с вами поговорим немножко то, что все топовые лидеры, они отличаются, но есть какие-то общие вещи. А с одной стороны, мы очень много вот этих общих вещей, которые обязательны для успеха в MLM, говорим на тренинге MLM. Поэтому я сегодня у меня сложнее задача, потому что у меня нет задачи пересказывать тренинг MLM, еще раз сесть и за 2 часа вам встать, и за 2 часа еще раз провести тренинг MLM, на котором вы наверняка были или будете в ближайшее время. Вот. Мы сегодня поговорим, наверное, о каких-то особенностях, обобщающих всех нас в рамках нашей системы работы. Что в рамках нашей системы работы тоже нужно все-таки, да, действовать определенным образом, чтобы это получалось. С чего мы начнем? Давайте начнем с такой вещи, как мы поговорим о вашей активности. То есть вот первая тема нашего вот сегодняшнего дня – это активность. И мы с вами поговорим о том, вот при каком уровне активности будет рост. Ну, давайте несколько моментов. Мы сейчас разобьем это на какие-то временные периоды. Начнем с недели. Первая неделя. Значит, во-первых, я заметил, что вот все-таки, понимаете, как реклама — это бизнес, в который надо вкладываться. Только в отличие от линейного бизнеса, где человеку, например, обязательно нужен стартовый капитал, в Reflame надо вкладываться усилиями. Да? Усилия это действие, а действие это, по сути, ну, время. То есть вам нужно вкладываться в плане времени. Вот. И мы, конечно, говорим, да, вот когда мы начинаем запускать людей, мы говорим, что, например, там нужна там минимальная активность, нужна там 10 часов в неделю. В принципе, для того, чтобы сделать какие-то первые шаги, этого достаточно, чтобы, не знаю, даже более чем достаточно, чтобы, не знаю, пригласить спонсору на презентацию своих знакомых. Да? Этого достаточно для того, чтобы проработать с клиентами. Этого достаточно для того, чтобы, там, я не знаю, там, ну, там, заработать первые деньги, в общем, выйти, может быть, на 3, там, на 6, может быть, даже на 9%. Да? Но вот этого времени катастрофически недостаточно для того, чтобы состояться как лидер. Я думаю, что если мы говорим о том, что, например, ну, будем считать, что минимальный, первый значимый статус на лестнице успеха, мы сегодня будем говорить только о достижении минимум статуса директора и выше. Вот. Я не представляю, да, вот даже на уровне такого менеджера, да, когда нужно, скажем так, выполнять менеджерские функции, а даже на уровне менеджера не получится роста, не получится эффективной работы, если у вас вы уделяете минимум меньше 20 часов в неделю чистого времени именно сотрудничеству с Reflame. Мы, имея в виду 20 часов чистого времени, мы в кучу сгребаем все. То есть это и работа с клиентами, и работа с людьми, и личное рекрутирование, и посещение каких-то, ну, как бы каких-то вот в рамках нашей системы мероприятий, и так далее, и так далее, и так далее, и так далее. Но меньше, понимаете как, ну меньше 20 часов в неделю, ну вот никак. Вот. Более того, есть такие, например, там бывают такие ситуации, когда, вот, например, человек вышел на менеджера, вот он менеджер, вот, ему нужно выйти на директора. Вот этот вот менеджер-директорский переход от менеджера к директору, всегда требует больших усилий, чем обычно. То есть это вот, ну, как когда вот на машине поднимаешься в горку, надо посильнее надавить на газ и прибавить обороты. И если ты не прибавишь обороты, ты можешь даже остановиться, заглохнуть. Вот здесь то же самое. Именно когда человек становится, вот ему нужно от статуса менеджера перейти к статусу директора, в этот момент я тоже заметил, что нужно работать гораздо больше. И, наверное, там мы уже говорим о цифре 30 часов. Я ведь недавно поднимал эту тему, с кем-то я разговаривал в своей группе, там у меня была встреча с руководством, с сотрудниками компании. Я поднимал такую тему, что я не знаю, вот я много там был на разных конференциях, там общался там на школах актива, там с разных регионов, знаю лидеров разных, общался с ними, но вот сходу не могу назвать, может быть, вы в Нижегородском филиале знаете таких лидеров, которые, например, ну там работают в Reflame полный рабочий день, в режиме полного дня. Знаете таких? Ну что, прям человек, грубо говоря, там сидят с 9 до 6, вот в режиме там 8-10 часов в день прям занимался рифмой. Знаете,
ну, я слышал, но лично.
Вот,
вы только слышите.
Я просто догадываюсь, что я не то чтобы слышал, я просто догадываюсь, что если человек в Арифлейм 5000 директоров разных уровней, и наверняка такие люди есть. Вот. Но я не могу лично сказать, что вот я знаю личный человек, или я слышу, я знаю, вот это вот такой-то, такой-то, в таком-то звании. Вот он работает, занимается Арифлейм в режиме полного рабочего дня. То есть получается, что вот лидеров даже любых статусов, которые занимаются Арифлейм, 40-50 часов, наверное, нет. Но, наверное, если вот мы говорим о вот каком-то ритме, вот нужно войти в какой-то ритм, рабочий ритм, в котором вы действительно будете расти, наверное, это все-таки ритм 25-35 часов в неделю. Теперь возникает вопрос, да, вот здесь тоже, понимаете, такой тонкий момент.
Максим, а на твой взгляд, когда человек делает плохой рывок от результата к менеджеру, там есть вот это увеличение времени?
Ну, не знаю, есть? Как
думаешь?
Скажи, я думаю, опять же, что можно стать менеджером в режиме 20 часов в неделю. И, наверное, нельзя стать менеджером в режиме 10 часов в неделю. Вот, наверное, так.
Ну, так, больше 20.
Так, хорошо. Вот такой ритм, понимаете? Вот здесь возникает другой вопрос. Люди говорят, там, у меня учеба, там, каждый день там до 5, у меня то, у меня все, у меня 5, у меня 10. Как бы, но я вот, у меня поэтому тема ума такая. То есть, собственно говоря, что и как, чтобы был рост. Если пока у вас там в неделю 168 часов, если пока вот такая у вас там, не знаю, трудная жизненная ситуация, какие-то дела, одна учеба, вторая учеба, работа, спорт, еще что-то, еще, там, не знаю, личная жизнь, еще что-то, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И вы пока, ну, никак не получаете, там, не знаю, заниматься рефлейм даже 25 часов, ну, это ваше личное дело. У меня тема ОМЭ о том, что нужно привести вот к этим показателям, чтобы рассчитывать на какое-то устойчивое, стабильное развитие и рост дохода по рефлейму. Вы можете пока 25 часов, как бы, не делайте. Но, как сказать. Но когда вы созреете расти, помните, что нужно будет выходить на этот объем. Теперь следующий какой момент, который мы с вами обсудим, это активность в течение недели. Давайте теперь попробуем посмотреть на весь год. У нас есть такие установки. Эти установки тоже не один год существуют, они как бы выработаны. То, что, ну, например, там. Например, я каждую весну я рассказываю эту историю. И эта история уже много лет, она уже много лет подтверждается. Мы с определенного момента заметили, что человек, что у нас происходит как? Летом, каждое лето, последние, наверное, лет, наверное, 8. История, в принципе, практически идентичная, она повторяется. Каждое лето, начиная с мая, начинаются сессии. Да? Сначала это зачетная сессия, потом экзаменационная сессия, потом у людей, там у многих, уже там в конце июня-июль практика, потом в августе у людей там каникулы, потом в сентябре снова начинается новый курс. И каждое лето, так у нас как бы молодежная организация, многие учатся. И вот каждое лето история повторяется, что наша организация, как бы, вот наша, именно наш ключевой состав ключевых партнеров, как бы разделяется на два лагеря. Но это, сразу хочу сказать, что это не какие-то конфликтующие, враждующие лагеря, но просто так получается, что вот наша вся организация как-то разделяется на две группы. Группа номер один. Это люди, которые говорят, как это выглядит обычно. Они говорят, ой, сейчас сессия, сейчас я Арифлейм заниматься толком не могу. Сначала у меня одна сессия, человек начинает заглубляться в учебу, человек начинает сдавать, у него там сидит за книжками, готовится. Вот, говорит, сейчас Арифлейм заниматься не могу, Вот. Или там много не могу, могу вообще не могу, у меня сессия, сессия это важно, учеба на первом месте. Вот. Потом у него зачетная сессия, потом у него экзаменационная сессия, потом он говорит, там у нас практика, причем практика часто бывает, там бывает прямо в городе, там в Москве, например, человек в Москве и практика в Москве. А бывает практику куда-то высылают, засылают, там еще бывают у некоторых иногда военные сборы, и потом там, потом нужно, понимаете, как, да тоже такие стереотипы, мне нравятся стереотипы. Я, кстати, очень рад, что в этом году золотая конференция пройдет в сентябре. Типа, долой стереотип. Вот, что обязательно надо летом отдыхать. Знаете, такой стереотип, да? Вот, в принципе, он как-то, наверное, он пошел с советских времен, и это как-то, эти стереотипы, поймите, что стереотипы у людей в голове, они тоже берутся не с пустого места, у них есть какая-то определенная основа. Например, человек в Советском Союзе, ну, в Советском Союзе, не знаю, были закрыты границы. Да, то есть нельзя было поехать там в Доминикан. Вот. Или там, не знаю, в Египет, или в Таиланд, или там, не знаю, в Австралию. Вот. И поэтому, грубо говоря, ну, страна у нас достаточно северная, поэтому есть во многих, как бы, вот если брать территорию Советского Союза, вы более-менее представляете, да, это сегодняшние СНГ и страны Балтии. Вот, это был все Советский Союз, и человек, как бы, гражданин Советского Союза, это ваши родители, это ваши бабушки, дедушки, прабабушки, прадедушки и прапра, там, так далее, несколько поколений. Вот в вашей семье это несколько поколений, то есть вот непосредственно родители, бабушки, дедушки, пра-пра-пра, это все люди, рожденные, выросшие в СССР. Человек мог поехать только вот в рамках СССР. В рамках СССР что у нас? Всесоюзная здравница Крым, да, там вот Черноморское побережье, Азовское море, вот эти юг России, ну все, как бы, понимаете, в Казахстане море нет. Там, ну, в Азии, имеется в виду, в Азии особо там морей, океанов нет, вот именно в СНГшной Азии, да? В Монголии еще входил из нас в СССР, там тоже нет моря, ни океана. Ну и, собственно говоря, все, правильно? Ну и еще были эти, Латвия, Балтийское побережье, это там тоже летом достаточно тепло, знаете, вот этот курорт очень известный, в котором КВН проводится.
Юрмала.
Юрмала, да, вот. Ну, собственно говоря, наверное, все, вот как бы Советский Союз заканчивался. И человек мог, грубо говоря, не, там, попасть на море, типа, чтобы тепло, чтобы покупаться, мог попасть только летом. Вот. Плюс у нас, например, там, у студентов учебный год, у школьников учебный год, у родителей, которые с детьми, у них как бы весь год там дети учатся, зимой, что куда особо ехать, там все равно зима, поэтому отпуска, тоже те, кто работали, они старались брать отпуска летом, чтобы там с детьми детей вывести на море. Это, знаете, как я прочитал в прошлом году, что Раньше я любил лето. Потом я узнал, что если есть деньги, то лето может быть в любое время года. Теперь я люблю деньги. Вот. Понимаете, какая ситуация? Вот после того, как... И вот это так вот устоялось. Это, понимаете, не просто было на протяжении 5 лет. Вот вам нужно это понять, что это не просто было на протяжении 5 лет, это было на протяжении 75 лет. Вот, поэтому это вот эти стереотипы, которые очень глубоко, то есть представьте, на протяжении нескольких поколений людей, ваших прародителей, вот устоялась такая штука, что мы весь год работаем, а летом надо отдохнуть. Понимаете, как времена изменились. Сегодня действительно человек, у которого есть деньги, человек, у которого есть доходы, человек, у которого есть, там, не знаю, финансовая независимость, финансовая свобода, он может поехать в любое время года и, в принципе, в любую климатическую зону. То есть в любое время года, что сейчас на улице плюс 10, плюс 30 в Москве, там, в Нижнем или плюс, или минус 30, можно попасть в Антарктику, да, там, где минус 50, и можно поехать там, не знаю, поехать в любой курорт, какие-то горнолыжные курорты. Можно, понятно, что, опять же, у половины мира, половины земного шара климатическое лето, в этот момент у другой половины земного шара климатическая зима. Да? В любой момент можно переехать на другой континент или в другую половину земного шара, где у тебя зима, ты хочешь лето, там будет лето. У тебя лето, ты хочешь зиму, ты попадешь в зиму. Вот. И сегодня границ нет, железный занавес давным-давно рухнул, еще в начале 90-х годов. Сегодня у всех, любой человек может получить загранпаспорт, и любой человек при наличии, как бы, в первую очередь, финансово-временной возможности, может попасть в любую точку мира, в любую экзотику, не экзотику, жару, холод, в любую климатическую зону, попасть в любое время года. Вот. Но стереотипы живут в нас. Понимаете, как стереотипы живут в нас, стереотип говорит тебе. При этом ты должен отдыхать. Ну почему? Потому что так мне говорили с самого детства. Потому что мне так говорила бабушка, потому что мне так говорила прабабушка, потому что мне так говорили все мое окружение, первые там 10, 15, 20 лет моей жизни. И вот этот стереотип, или вот знаете как, еще вот второй стереотип, с которым я сталкиваюсь, люди говорят, ну я же как бы, ну вот, приходит студент, ну, человек, который там еще учится, там, не знаю, на третьем курсе. В жизни он ничего еще не добился, в жизни он вообще не состоялся, ничего себе не представляет. Ничего не зарабатывает, ничего не имеет. Он там рождение, родителей содержит. И он говорит, ну нет, ты ну, понимаешь, я же должен отдохнуть. Я как бы заслужил отдых. Как бы, я же устал. То есть у человека такая логика, что... Слушай, ну я же что-то делал, потому что мы пересекаемся с темой психологии победителя. На самом деле нельзя вот эти две темы полностью разделить, как бы я ни старался. Вот. Он говорит, ну я же что-то делал, поэтому я теперь должен отдохнуть. То есть многие люди думают, что заслуженный отдых – это отдых как следствие того, что ты что-то делал. Вот. А не следствие того, что ты что-то получил, какой-то результат. Вот. Поэтому мы, вот у нас молодежная организация, и мы постоянно в какой-то степени страдаем от этой установки. Потому что людей, которых страшит, тоже понимаете, тонкий момент, пока тебя страшит сессия, или пока ты боишься преподавателя, или боишься тебя отчислят, или боишься армии, вообще пока ты боишься, трудно быть лидером большой организации. Это несовместимые вещи. Вот. Поэтому, если говорить о годе, да, вот так, да. Так вот, два лагеря. Первый лагерь – это люди, которые сначала кунаются в учебу, у них сначала наваливается на них зачетная сессия, вот так прям такой бетонной плитой. Потом вторая бетонная плита, сверху это экзаменационная сессия. Потом у него практика, где его там грузят тоже как надо. Причем часто бывает практика в режиме полного рабочего дня. Бывает адекватная практика, когда с утра и до обеда, а бывает неадекватная практика, когда на весь день. Вот, а потом он говорит, я так устал, я весь год что-то делал, учился, я должен отдохнуть. Или вот надо ехать к бабушке, или надо там что-то сделать на даче, или что-то еще. И в итоге, по сути, вот этот период, этот кусок времени у человека, вот у представителей первой группы, с мая по август, по сути, 4 месяца, это треть года, кстати, если что, вот эти 4 месяца, они выпадают. Потом человек в сентябре возвращается и говорит, ну все. Все это закончилось, слава богу. Вот. Сейчас будем строить организацию.
У меня команда вся ушла, ну ладно.
Да, сейчас наберем новую. Вот, так вот. Есть вторая категория людей. Это люди, которые в этот же самый период, они продолжают активность. То есть продолжают активность, причем вот приблизительно вот в таком режиме, как я вам рассказал вот в пункте 1. Приблизительно в таком режиме. Причем, несмотря на то, что есть зачетная сессия, и вы знаете, как-то у нас и люди, которые во второй группе как-то потом и дипломы получают, а кому надо и красные дипломы, и уже не один пример у нас был, когда человек и директора закрывал, и красный диплом получал, и два института заканчивали. И как-то вот все эти зачетные сессии, как-то они выкручиваются, решают. Причем часто без каких-то там пересдач, без долгой тягомотины, без знаете, в МГУ есть такое понятие, как компот. Комиссия по отчислению. Вот, без всяких там комиссий по отчислению, без пересдач, без срывов, без всякой ерунды, как-то заканчивают, получают свои дипломы, вот, и все хорошо. Но при этом они продолжают быть активны в Reflame. Во время зачетной сессии, во время экзаменационной сессии, во время практики, или как-то решает вопрос с практикой в июле, в августе и так до самого сентября. И все лето они активны. При этом ребята, девушки, которые приезжают там, в блузках и пиджаках, вот, ребята, которые приезжают в костюмах, вот, а на улице жара. А кто помнит, например, помните 3 года назад, когда были эти, горели торфяники, да? Вот, и на улице 36 градусов тепла, вот, ты приезжаешь в костюмчике, вот. Причем, я приезжал в машине с кондиционером, вот, в рубашке, накондиционеренная машина, по максимуму, вылезаешь в это пекло, ты сидишь в рубашке, вылезаешь в пекло, надеваешь галстук, пиджачок, и пошел в офис, 36 или 38 градусов. И это не то, чтобы я один такой, у нас, говорю, каждое лето целая группа таких вот ключевых партнеров, которые, несмотря на жару, лето и прочие дела, продолжают быть активными. И вот после этого периода, вот этого периода с мая по август, обязательно есть другой период, который в следующие 4 месяца, это сентября по декабрь. Сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. И каждый год, вот именно в конце года, мы собираем очень большой урожай. Мы собираем новый результат. Каждый вот этот год, каждый вот этот последний квартал года, да, там, октябрь, ноябрь, декабрь, у нас есть новые менеджеры, причем это не просто там один или два человека, это 10-15, да, новых менеджеров. У нас появляются новые старшие менеджеры, последние годы это уже по несколько человек. У нас люди открывают звания, открывают старших директоров, золотых директоров, закрывают там старших директоров, закрывают золотых директоров и так далее, и так далее. То есть мы собираем такой вот существенный, серьезный урожай. Вот, но среди этих людей, вот все, кто являются вот эти люди, все эти новые менеджеры, 15, вот начиная с 15-18%, все эти новые старшие менеджеры, директора, все эти новые открытые квалификации, там, на старших директоров, золотых директоров, это все люди из второй категории. Это всегда. Вот спросите у ребят, спросите у тех, кто у нас, там, не знаю, 5 лет, спросите это Максима, спросите Виталия, спросите Владимира, спросите Сашу. Кого еще можно спросить? Кого-нибудь еще спросите, да? Вот, в Москве, там, не знаю, спросите Машу Строчкову, спросите Карена, спросите там еще кого-то из ребят. Вот, сейчас я всех не могу вспомнить. Вот, но вы, у каждого из них вы увидите подтверждение, что это так. Можем вспоминать конкретных людей, конкретные фамилии, но это всегда так, понимаете, это всегда так. Почему? Я объясню. Потому что, понимаете, вот бизнес, вот построение вами организации, вот на начальных этапах, давайте, начальный этап – это до статуса золотого директора. Мы с вами договаривались, да? То есть считаем человека новичком, в глобальном смысле новичком, до закрытия им звания золотого директора. Вот если говорить в глобальном смысле, то вот построение организации, оно требует вот такой вот ритмичности, оно требует постоянства. Если нет вот этого самого постоянства, то вот вы поймите, до уровня золотого директора организация как бы держится в основном на вас. Благодаря вам. И если вот если да, спонсоры могут там поработать с вашими людьми. Да, это да, естественно. У нас там командная работа. Понятно, что подстрахуют, понятно, что там встретятся, понятно, что скажут, или понятно, что посопровождают. И прочь. Понятно, что ваши ребята в организации, которые, ну, считаются, что они у вас есть, тоже не трехлетние дети. И тоже могут вроде и по клиентам сходить в ваше отсутствие, или пока у вас сессия, или пока вы уехали там на 3 недели к бабушке под Курск копать картошку, вот, помогать ей. Вот. Пока вы там 2 недели там в Египте там с родителями, понятно, что могут они и по клиентам сходить, и порекрутировать. И по обучаться, и на семинары походить. И вроде все не маленькие дети, все могут. Но опять же, вот практика, вот опять же, понимаете, в теории, вот ты в теории ты рассуждаешь так, ты думаешь, ну, в принципе, это нормальное, логичное рассуждение, и, наверное, все правильно. Но на практике так не получается. На практике организация без лидера, или без лидера, который не вовлечен в процесс, да, который приходит, например, в Oriflame по остаточному принципу, потому что там у него сессия, или у него там еще что-то, там практика в институте, вот, или еще что-то. Вот. У лидера, у которого как бы не вкладывается вот, в реальном смысле слова в свой бизнес, бизнес не развивается. Или кирии. Вот кирии это он или кирии, это вот вы сами решите, когда его как бы как к этому относиться. Вот. Ну, в общем, становится ему хуже. Вот, как бы какие-то бизнес-показатели, они явно идут вот под откос. Вот это так происходит. То есть мы даже поэтому мы выработали такие вот правила, ну как бы правила, рекомендации правила. Давайте, как ходи, вот вы понимаете, вот многое из того, что я сегодня буду говорить, а как к этому относиться, это вопрос личной позиции. То есть я вот сейчас скажу вот это, вот каждый из вас сам выбирает, что это считать рекомендацией, на которую можно, в принципе, и забить. Или это взять для себя как правило. Вот. И от этого, кстати, очень сильно зависит ваш результат. Мы выработали, как, например, вот про, мы когда говорим про отчеты. Мы говорим, что в неделю, в году 52 недели, каждую неделю проходит отчет. За год можно пропустить 2 отчета. Например, да, 50 раз надо быть. 50 раз надо быть, 2 раза по какой-то реально уважительной причине можно отчет пропустить. И вот, видите, кто-то воспринимает как рекомендацию, и потом там на отчет ходит, там 3 раза, раз пропускает. Кто-то реально берет это как правило, для него отчет это прям, знаете, святое. Отчет святое, на отчете надо быть при любом раскладе, хоть вообще поток. Вот. То же самое, на самом деле, если говорить, вот если вот это считать год, да, год это лето, вот это осень, вот это лето, осень, зима, вот, и весна, то нужно на самом деле вот до определенного статуса это требует вашей круглогодичной стабильности. Да, можно куда-то уехать. Там, не знаю, отдохнуть. То есть тоже, понимаете, когда этому тоже, наверное, нужно. Но как? Как отдыхать? Как уезжать? Во-первых, наверное, я считаю, не больше, чем на неделю. Вы знаете, вот кто-то обращал внимание, что все золотые конференции, до которой состоится в сентябре, до вот, ближайшей, до этого все золотые конференции шли 6 дней. Слышите, да? Золотая конференция идет 6 дней. Причем 6 дней, это включает день улета и день прилета. Причем бывает по-разному. Понимаете, в Лиссабон мы с Женей Ашвалиевым уже в 10 утра были в отеле. А в Париж я прилетел уже после обеда. В отеле был, где-то к обеду. То есть это может у тебя... я знаю людей, которые на золотую конференцию приехали к вечеру. Женя и Саян приехала, прилетела на золотую конференцию уже ближе к вечеру. Вот. То есть это включает день обеда. Почему? Почему? Думаете, так трудно сделать конференцию на один день дольше? Отели, в которых размещаются лидеры, приблизительно стоят в розницу. Да, в розницу. Они стоят 200 евро в сутки. Понятно, что компания выкупает оптом. Да, выкупает номерной фонд оптом. Грубо говоря, обходится ей номер 100 евро в сутки. На человека. А там 2 человека. Поэтому, а сама конференция стоит 2000 евро. Наверное, не проблема увеличить стоимость конференции, например, на 100 евро и побыть там еще 2 дня. Но это не происходит. Почему? Наверное, потому что есть понимание. Это при условии, что это все-таки золотая конференция, понимаете? Это не, как это называют, знаете, не моржовый отдых, как это? Тюлень отдых, да, Саша, тюлень отдых. У меня есть такое понятие, просто в интернете я встречал, тюлень отдых. То есть это когда приезжаешь в какой-то отель, типа... супер, все включено, и даже тоже ты не знаешь, включено. Вот. все совсем все включено, там есть всякие ультра all inclusive, супер, супер all inclusive, all inclusive, там и так далее, и так далее. Вот, там все включено, и у тебя просто отель море, и ты вот с утра встал, поел, завалил там, вышел на пляж, повалялся, пришел, вернулся, что-то выпил, пообедал, вернулся на пляж, вернулся, поужинал, пошел там вечером в дискотеку, может, сходил, может, тюлень, пошел опять что-то там ночью, покупался, вернулся, поспал, встал. Это тюлень отдых называется. Многим нравится. Может быть, да, мне тоже какой-то, извините, если очень высокий ритм жизни, то, наверное, иногда вот просто так в тупую, да, в пассивную. Просто поваляться на пляже, просто поел, поспал, выпил, там, не знаю, сыграл, там, не знаю, в бильярд. Может быть, это тоже вариант. Но, например, там золотая конференция проходит совсем в другом ритме. Недаром многие лидеры говорят, ой, что по золотой конференции надо еще отдохнуть неделю. Вот, потому что это совсем другой ритм отдыха, и совсем другой ритм конференции, совсем другой ритм жизни. Вот. Так вот, она идет 6 дней, именно исходя из этих пониманий. Потому что выключаться из бизнеса, даже вот директорам от компании, как это видите, что выключаться из ритма бизнеса надолго, это не очень хорошая идея, даже для золотых и выше директоров. Что говорить о консультантах? Ну, представьте, что сравните бизнес-консультанта и бизнес золотого директора. На самом деле, только по сравнению с консультантом 9%, можно сказать, что консультант 9% вообще нет бизнеса. А у золотого директора что-то начинает появляться. Вот если компания глобальная, да, на это смотрит, компания 45 лет опыта, в огромном количестве стран, и у нее есть понимание, что делать конференцию, например, 2 недели или 10 дней не очень хорошая идея. Я поэтому на 6 дней. Даже золотой круиз 8 дней, то потому что столько городов, еще нужно в Барселону там прилететь, туда погрузиться, еще это переплыть, это же не лететь, это же плыть, там все это побережье Средиземноморское проплыть, в каждом городе остановка, вот, выйти, это значит остановка хотя бы там, не знаю, 6 часов, наверное. Вот, сесть, переплыть следующими какие-то мероприятия всякие интересные, вот, потом еще улететь обратно и уже из другого города. Вот, поэтому сделали 8 дней. Но опять же, видите, не стали делать 9 дней, 10 дней, не стали делать 12 дней, не стали делать 11, не стали делать 2 недели. Вот, потому что вот по этим же соображениям. Я думаю, это хорошая модель, понимаете? Это хорошая модель. Во главе компании стоят люди, которые в течение одной жизни стали миллиардерами. Наверное, они чуть-чуть в бизнесе понимают. Наверное, они чуть-чуть соображают, что и как, и в каком ритме все-таки нужно действовать им самим и их партнерам, предпринимателям, для того, чтобы быть успешными. Вот. Поэтому это круглогодичный ритм, круглогодичный ритм, где вы 50 на 50 отчетов в году. Где вы, если уезжаете, то куда-то, наверное, максимум один раз и максимум на одну неделю. Вот, максимум один раз. Потому что даже когда человек говорит, я уезжаю, человек начинает, у него даже еще толком людей нет, у него несколько активных людей, у него еще и ключевых партнеров нет. И он мне говорит, что я уезжаю сейчас на 3 недели к бабушке там под Саранск, вот, то... Я понимаю, что такой человек, вот пока у него такой подход к бизнесу, его бизнес не будет развиваться. Его бизнес не будет успешен. Вот в чем дело. Вот. Поэтому вот такой ритм. Опять же, понимаете, встать в такой ритм, нужно встать. Вот, потому что... Потому что это работает, понимаете? Опять же, не встать этот ритм, это опять же ваш личный выбор, но будьте готовы к тому, что вот пока вот вы это к себе как личную позицию не возьмете, вот это и вот это, пока это не станет частью вашей личной философии, вашей личной позиции, то я временем активен там 25 часов в неделю, минимум. Всем остальным я занимаюсь, я занимаюсь Oriflame 25 часов в неделю, а всем остальным по остаточному принципу. Вот пока такая позиция не будет, вот эта позиция совместима с уровнем и доходом директора, там, не знаю, старшего директора, золотого директора, сапфирового директора. Но позиция из серии «я занимаюсь Oriflame по остаточному принципу» несовместима со статусом директора. То же самое с этой круглогодичностью. Да? Можно уехать куда-то на зимние каникулы на 10 дней, потом 2 недели почти не появляться в офисе из-за экзаменационной сессии, еще неделю до этого не появляться практически там раз там, на месяц, типа «привет, пока» сказать, или появиться только в субботу на отчете можно. Например, там, потом там можно уехать, там, не знаю, из-за практики появляться на час в день, потому что практика с утра до вечера, с утра и до 5. Потом можно, там, не знаю, уехать там с родителями, или там с девушкой, с парнем, с друзьями, на деревню к бабушке, дедушке, в Египет, в Турцию, в Крым, там, я не знаю, там, в Абхазию, в Доминикану, кому какие доходы позволяют. Можно уехать там на 10, на 14 дней. Вот. Потом можно вернуться в полуразорванном состоянии, пытаться в таком, собраться в кучу и пытаться строить бизнес. Но это несовместимо со статусом директора, золотого и так далее. Точно я говорю. Можете поэкспериментировать годик. Наверное, годик побыть в таком ритме, понять, что это не работает, и прийти к такому ритму. Ну, как вы сами считаете, это считаешь, жизнь готова. Ну, вы готовы как бы годик на это потратить, и вы не разочаруетесь потом в себе, в этом бизнесе из-за этого годика. То как бы ваше дело. Вот, дальше. Еще такой момент я хотел с вами обсудить. По поводу растренированности. Тоже этот часто пример расскажу. Вот, например, смотри, занимаешься каким-то спортом. Да? Вот сейчас прошла зимняя Олимпиада. Когда готовится, есть такое понятие, как спорт высоких достижений. Да? То есть мы не говорим на уровне, не знаю, там, шахматного турнира, на уровне твоей школы или на уровне там, твоего района, города. Вот. Если мы говорим о соревнованиях высокого уровня, уровне чемпионат Европы, чемпионат мира, там, Олимпиада, то, ну, во-первых, начнем с того, что спортсмен занимается своим видом спорта в режиме полного рабочего дня. Это не секрет, да? Но у нас был парень в группе, биатлонист, он что-то там одну секунду как-то не доехал до КМС, то есть почти КМС, но перворазрядник практически КМС. И он рассказывал, как мы просили его подробно рассказать, как проходят тренировки, как проходят сборы. Так вот, на этом уровне, для большого спорта уровень почти КМС, это уровень детсада, да? Вот даже на этом детсадовском уровне, вот, уже там такие у них нагрузки, такие тренировки, когда каждый день. Да вот даже сейчас вот у Жени Аширалиева сын ездил на сбор, ну, в детский футбольный лагерь. Ну, парню 11 лет. И то он мне рассказал, как они там тренируются, я офигел. Потому что это утренняя тренировка 3 часа, потом что-то там поели, попили, там дневная тренировка 3 часа и вечерняя тренировка 3 часа, и так каждый день 2 недели чуть ли без выходных. И это парню 11 лет, это никакой еще не профессионал, не звезда и вообще никто, и вообще это реально для большого футбола это совсем детский сад, а даже не детский сад, не знаю, это еще ясли, понимаете? И то люди тренируются по 9 часов в день. То есть, во-первых, для профессионального спортсмена это реально работа на полный день, во-первых. Во-вторых, у него есть целая команда тренеров, которые тренер по физподготовке, тренер по тому, тренер по всему, старший тренер, главный тренер. Вот, у него есть целая команда тренеров. В-третьих, целая большая, всей этой команды, у них такая сверхзадача стоит. Есть в спорте, есть понятие пик формы. И вот на этот пик формы нужно выйти непосредственно к соревнованиям, желательно к финалу. Если человек претендует на медали, то чтобы пик формы пришелся на финал. И это целая история, потому что если чуть неправильно организовать тренировочный процесс, то пик формы придется до соревнований, и уже к соревнованиям пойдет спад. А если еще его неправильно организовать, то он начнет только вот выходить на этот пик к концу уже соревнований, а пик уже придется на время, когда соревнования уже закончились, финал прошел. Вот. И это целая история. Так вот, понимаете, это и в спорте, но это и есть и в бизнесе. В бизнесе у предпринимателя есть своя такая бизнес-форма. То есть есть определенный набор каких-то навыков, какого-то внутреннего состояния, какой-то установки на результат, когда у тебя получается. И, кстати, точно так же, как в спорте, эту форму легко, трудно набрать, она так, знаете, медленно, постепенно набирается, и она очень легко слетает вниз. Я никогда не был профессиональным спортсменом, но я, например, какое-то время занимался силовым приборе. Вот я приседал со штангой. И вот, например, приседаешь со штангой 70 килограмм. Начинаешь потихоньку, тренируешься регулярно, там, два раза в неделю, например. Ходишь, тренируешься. Плавно питаешься, там, плавно набираешь этот вес. Например, от веса штанги до 70, там, до 110 килограмм, например, идешь полгода. Потом что-то там немножко простыл, что-то чуть-чуть приболел, там, может быть, даже дома не валялся, или один день отлежался дома, что-то там, не знаю, чуть-чуть потемпературил, одну тренировку пропустил, что-нибудь две недели пропустил, возвращаешься, у тебя опять те же самые 70 килограмм. То есть то, к чему ты шел полгода, слетает вниз за две там, или три недели. В бизнесе то же самое. Человек в Oriflame то же самое. Человек набирает форму, и вроде вот он как бы из такой, знаете, такой огромный пазл собирает, вроде все кусочки у него начинают у него получаться каменный цветок, как у Данилы Мастера, вроде как-то все начинает складываться, начинает получаться, и вроде вот этот самый момент, когда вроде вот этот человек вот на этот пик формы выходит, вроде как бы он доходит до кондиции директора, на две недели он уезжает, и, например, там куда-нибудь там. И через две недели он возвращается вообще растренированным, и ему нужно этот как бы, может быть, не весь путь, наполовину этого пути проходить заново. Вот. И, это для людей, которые как бы близки к статусу директора. А для начинающего, ну, в кавычках, это совсем как бы, например, для процентника или вот начинающего менеджера, мы видели много случаев, когда человек на две недели уезжает там на деревню бабушки и не возвращается вообще. Объяснять почему? Кому надо объяснить почему? Я объясню. Вот, хорошо. Вот, объясню почему. Потому что человек приходит сюда, он попадает в совершенно для себя новое окружение, совершенно новую атмосферу. Где в этой атмосфере он по чуть-чуть, постепенно начинает как бы этой атмосферой пропитываться. Где люди говорят о мечтах, где в конце концов он со спонсором начинает делать то, что никогда не делал, например, ставить цели. Где он начинает работать с клиентами, где он учится мыслить масштабно, где он начинает делать какие-то действия, где у него появляются какие-то зачатки в голове философии успешного человека. Вот. Потом проходит, две недели он попадает в среду, там, не знаю, уезжает на деревню бабушки, где у него там вот эти вот его деревенские поселковые друзья, товарищи, подруги, соответствующая атмосфера, соответствующее окружение, соответствующее. И он очень быстро скатывается, очень быстро вот это его затягивает обратно. И человек опять возвращает, и как бы этот, у него стал появляться какой-то такой, знаете, такой налет успешности, какой-то такой тонкий слой, как вот тонкий ледок на озере летом. И там он возвращается в старую среду, этот весь ледок скомкается, вот этот налет весь быстренько весь счищается, выкидывается, и он опять тот самый парень, который был на момент регистрации, да и может быть еще и хуже, потому что окружение очень сильно влияет на людей, кто бы что ни думал, и окружение очень быстро, вот его какие-то зачатки успешности очень быстро сминает, выкидывает в мусорную корзину, еще вбивает какую-то прививку из серии «не занимайся ерундой» и так далее, и так далее. Вот, и все, и человек как бы, у него появились какие-то шансы, все, он на две недели уехал там в деревню, вернулся из деревни, без шансов, потому что он просто в голове опять замусорился, как объяснить. Вот. Вот такие дела. Поэтому вот это плюс это сложите, и вы поймете ритм, долгосрочный ритм лидера, который станет успешным. Как-то вы не станете успешным сразу, когда вы этот ритм встанете. Но вы будете успешным, если в этот ритм войдете там на какое-то продолжительное время. Ну, продолжительное время это несколько лет, да, там, от двух до пяти. Потом у вас этот ритм войдет в привычку. Да, вот. Да.
Ну, может возникнуть такое ощущение, что вот сейчас это получается от двух лет, мне надо пахать, рекрутировать, там, с людьми работать.
Это очень правдивое ощущение.
Да, я просто хочу добавить, что при этом человек становится обычно активным участником всех мероприятий, и поездок, и всяких интересных встреч, как сегодняшние и так далее. То, что Потом вот когда ты вспоминаешь, вот, я думаю, со мной согласятся те люди, которые уже проходили несколько раз этот этап и проходят его, то что ты потом вспоминаешь и понимаешь, что а ты как бы все равно вот, не сказать, что ты прям перенапрягался. То есть ты напрягался, но ты чувствуешь теперь, как сколько ты стал лучше, сильнее, знаешь, сколько всего произошло за это время, мероприятий, я приятен, так что, ну, как Польшаев говорит, что самые трудные года нашей жизни, мы потом вспоминаем, как самые лучшие года нашей жизни. Что все это стоило того, и вообще это очень классный период.
Да. Вот, все правда. Вот. Значит, ну, как бы об этом мы тоже поговорим. Чуть есть такой у меня другой пункт, немножко связан с тем, что Максим говорил. Сейчас как бы мы говорим об этом чисто вот без эмоций, да, то есть воспринимать. Вот попробуйте эту, вот эту ситуацию сейчас воспринять без эмоций. Что это просто ритм, ритм, в котором человек становится успешным в рефлейме. И в нашей организации есть не один, и не два, и не три таких примеров. И это работает. И еще больше, понимаете, что в 100 раз больше есть антипримеров. Когда люди делали как-то по-другому, и у них в итоге ничего не вышло, и они ушли не словно хлеба. Вот. Значит, то есть есть несколько успешных примеров, и есть в 100 раз больше, стандартная ситуация, есть на 2 порядка больше антипримеров, когда люди делали по-другому, у них ничего не вышло. Мы вот, понимаете как? И вот эти вот рекомендации, они берутся не с пустого места, они берутся из того, что ты наблюдаешь за успешными примерами, как у них, как что они делали, и ты наблюдаешь за антипримерами, как что они делают, и делаешь из этого вот такие выводы. Как бы это вы тоже помните, что это 10 лет наблюдения. И за собой в том числе еще. Наблюдаешь за собой и начинаешь как бы четко калибровать, что и как ты делаешь, это работает, что как ты делаешь, это не работает. Наблюдаешь за своими ключевыми, наблюдаешь за людьми в параллельных организациях, наблюдаешь, слушаешь истории там со сцены, вот, слушаешь истории топ-лидеров, у тебя вот это вот представление как-то в голове. Вот, вот такие вещи выкристаллизовываются в голове, что надо делать так, потому что по-другому ничего не будет. Вот как-то так. Вот, ладно, следующий момент. Смотрите, первый пункт был активность. Второй пункт мы назовем проактивность. Есть такая замечательная книга, называется «Семь навыков высокоэффективных людей». Стивен Кови. Кто ее читал? А, хорошо. Значит, во второй половине, не поднявшую руку, хорошо бы ее в обозримое время изучить. Видите, не прочитать, а изучить. Вот, значит, что такое проактивность, да? Ну, он объясняет очень просто. Он говорит, что, слушайте, говорит, вот есть как бы, есть такая цепочка, раздражитель и реакция. Реакция. Вот, если человек реактивен, есть два понятия – реактивность и проактивность. Если человек реактивен, то он просто как-то вот он запрограммирован определенным образом, вот как-то как рефлекс. И он на раздражитель реагирует определенным запрограммированным образом. То есть, например, если человек с детства, как бы вот с самого раннего детства приучен, что если на него кричат, он там, не знаю, обижается, то здесь там раздражитель, там, не знаю, крик, реакция – обида. Вот, это реакция. Что такое проактивность? Проактивность – это когда между раздражителем и реакцией человека добавляется такая вещь, которая называется свобода выбора – это реакция. Свобода выбора – это реакция. То есть, когда человек кричат, он может как бы так вот включить осознанность, так вот остановиться, подумать, а как мне выгоднее всего, выгодно ли мне обижаться? Так, он приводит, это значит такие быстрые рассуждения, не на час. Вот. Мне как бы обижаться в этой ситуации не выгодно, но мне выгодно отреагировать там, я не знаю, пожалеть кричащего. Вот. И он как бы выбирает себе другую реакцию. Это как бы классическое понимание проактивности вот по ходу. Я хотел немножко о проактивности вот, в контексте роста. В контексте роста поговорить о ряде, о двух, наверное, вещах в основном. Первое. Мы состоим из огромного количества привычек. И получается, что мы об этом на многих тренингах говорим, просто еще раз озвучу, что развивается тот лидер, который постоянно меняет свои привычки. Причем, вы знаете как, вот эта вот работа над собой, она идет часто, знаете, ну, может быть, в мелочах. Просто потом из этих мелочей складывается наша жизнь. Вот. И какие-то совершенно мелкие моменты, вот, какие-то совершенно вещи, там, я не знаю, там, вот, я, например, всегда с собой вожу, не знаю, губку для обуви. Вот, там. Или, то есть я когда-то выработал себе эту гаджет, ее не возил, когда-то вообще не знал, как существовать. Вот. Всегда вожу губку для обуви. Почему? Ну, потому что это там, не знаю, там, начищенная обувь для мужчины это такая очень неотъемлемая, такая существенная часть имиджа. Мне когда-то мой, ну, друг моего деда, который тоже какой-то наш родственник, какой-то мой, типа, троюродного деда, он мне объяснил, что он говорит, когда мне было причем лет 11, наверное, он мне объяснил, что, говорит, вот смотри, говорит, когда девушку встречают, смотрят, как бы, вот сначала ей, как бы, лицо, как бы, смотрят глаза, потом ниже. Говорит, а когда, говорит, встречают мужчину, говорит, сначала смотрят на обувь, вот там наоборот, как бы, сначала смотрят на обувь, а потом выше. То есть вот так наоборот. Я как-то вот с тех пор эту вещь запомнил и как-то стал за этим моментом, ну, по чуть-чуть себя как бы тренировать в этом плане, то есть уделять этому больше значения, сделать это привычкой. Вот. Соответственно, понимаете как? И вот представьте, что весь наш успех, весь наш успех или все наши сегодняшние достижения, это вот тысячи таких вот мелочевых привычек, из которых потом складываются какие-то достижения. Вот. Теперь, по поводу проактивности. Это первый момент, который заключается, ребят, что все-таки нам нужны постоянные перемены, постоянная работа над собой в этом направлении. Нельзя вмораживаться, нельзя как бы вмерзать в какую-то одну вот сформировавшуюся, устоявшуюся у вас в голове модель. Всегда требуется какой-то прогресс. Помните, как в кино, перемен требуют наши сердца. Знаете, то есть нужны постоянно какие-то сдвиги. Во всем, понимаете, во всем. В имидже, как мы встаем, там, не знаю, там, как мы ложимся, там, что мы делаем, как мы мыслим, как мы реагируем, как мы вот на все. То есть поймите, что если вот это, мы тоже об этом очень много говорим, но это ключевой момент, что если вот вы сегодня, например, не растете, значит вот эта тысяча привычек, из которых у вас прокатно в голове, в которых вы состоите, они вот по сумме этих привычек, вы пока не человек, способный там расти. Если вот вы сегодня не директор, вы вот не человек, не личность, которая вот обладает достаточно вот каким-то набором этих привычек, чтобы взять и стать директором. И получается, нужно постоянно вот этот прогресс, постоянно работать над собой. Давайте вот в контексте вот этого вот понимания вот несколько вещей обсудим. Например, инициатива. Давайте обсудим. Например, я заметил по Москве, я заметил и по Нижнему, что есть, что многие ключевые партнеры, они, ну, меньше проявляют инициативы, это именно не директора, важный момент. То ключевые партнеры-менеджеры проявляют меньше инициативы, чем нужно проявлять инициативы для того, чтобы стать директором. То есть, понимаете, как это выглядит? Я сейчас объясню. Вот у нас есть как бы, скажем так, вы представьте, что активность лидера в Reflame делится на две основные категории. Две основные составляющие. Первое – это активность, непосредственно связанная с вашей организацией. То есть, это ваши личные баллы, ваше личное рекрутирование, ваше сопровождение ваших людей, запуски. Это вот все, что по системе связано с вашей организацией. И есть какие-то, знаете, такие общие организационные моменты, есть какой-то общий котел, например, там, да, система мероприятий нашей организации или мероприятия компании. Или вот еще какие-то такие вещи, которые непосредственно к деятельности вашей организации не имеют отношения, но как бы они, вот, они, конечно, способствуют развитию вашей организации, потому что люди в вашей организации туда приходят, участвуют. То есть, что это может быть? Это может быть новый менеджер, это может быть отчет вашего директора. Или какой-то семинар, например, семинар СМК, или какой-то семинар, там, не знаю, мегафорум мечты. Или организация выезда на мегафорум мечты. Да, даже на этот автобус берет и выезжает, даже не только вот человек-менеджер, там 15% у вас.